Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час поверх барьеров».
Сам Борхес в рассказе 1972 года «Отчет доктора Броди» писал: «Я знаю то, что грекам было неведомо – неуверенность». Биограф Борхеса Уильямсон в своей книге часто прибегает к свидетельским показаниям текстов Борхеса для воссоздания эмоционального состояния писателя. Подобное использование текстов для воссоздания реальных эмоций автора, и в самом деле сомнительное, особенно раздражает критика Уоллеса в случае Борхеса, чье писательское вдохновение, по мнению этого критика, рождалось главным образом не от жизни, а из чтения.
Не случайно лучшие рассказы Борхеса написаны в виде эссе или в виде рецензии на роман, либо их главные герои – Гомер и Данте. Борхес смешал читателя и писателя в одного эстетического производителя, творящего истории из историй.
«Что же нам дает знание реальных событий из жизни Борхеса?» – продолжает критик. «В любом случае, побудительные причины творчества так абстрагированы в его рассказах, что факты биографии просто не относятся к делу».
В этом году Америка отметила столетие своего, может быть, самого специфического артефакта – мотоцикла Harley Davidson. Сразу скажу, что с детства отдав душу велосипеду, я ничего не понимаю в этих устрашающих машинах. Но для их наездников имена американских изобретателей Уильяма Харли и братьев Уолтера и Артура Дэвидсонов, объединенных в марке мотоцикла, окружены той мистической аурой, которая способствует созданию культа. Чтобы проникнуть в таинственную, скрытую от посторонних суть этой особой субкультуры, корреспондент «Американского часа» Рая Валь отправилась в логово байкеров, где владельцы Харли поклоняются своему шумному идолу.
Существует легенда, что во время Вьетнамской войны Харли Дэвидсон сыграл особую роль. От грохота, производимого его мощным двигателем, противники теряли ориентацию и на какое-то время выходили из строя. Охотно верю. Во всяком случае, когда с немыслимым ревом и на огромной скорости группа мотоциклистов на Харви обгоняет мою маленькую Мазду на хайвее, такое впечатление, что пронесся ураган, смерч. Машину качает, ничего не слышно, руль в руках вибрирует. Очень я этого не люблю.
«Американский час. Поверх барьеров». Программу подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 7 декабря 2004 года.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Александр и проблемы исторического кинематографа. Новая биография Борхеса. 100 лет мотоциклу Харли Дэвидсон. Песня «Недели». Хвостенко в Америке. Гость «Американского часа» Илья Левин. На родине пушкинских предков. Музыкальный альманах «Пианистка в Белом доме». Голливудский сезон знает два пика – начало летних каникул и праздничный декабрь, для которого приберегают самые амбициозные проекты. В этом году обе стратегически важные позиции заняли, хоть и без особого успеха, во многом схожие фильмы «Троя» и «Александр». Скроенные по одной мерке, они эксплуатируют витающий в воздухе интерес к древней истории, кардинальным, переломным моментом становления западной цивилизации. Обращаясь к ее истокам, Троянской войне и подвигам Александра, Голливуд вольно или невольно тревожит нашу племенную память картинами тех былых триумфов, что открыли Западу путь к всемирной цивилизации. такой, если угодно, миф глобализации, видят в Александре журнальные интеллектуалы. Они торопятся вставить дорогостоящую постановку в контекст нынешней войны с террором, увидев в македонских завоеваниях первый поход на восток. Однако этим натужно-хитроумным трактовкам мешает, пожалуй, сам жанр голливудских исторических боевиков, о котором я попросил порассуждать философа американского часа Бориса Михайловича Парамонова.
В Голливуде, Александр Александрович, много хорошего, но что изначально и до конца будет плохо, так это исторические фильмы. Исключений не знаю. Считается, что есть одно – фильм «Спартак», шедший, кстати, в СССР, с выбросом из титров имени Говарда Фаста, по роману которого поставлен фильм. Но Говард Фаст – писатель серьезный, а режиссер фильма Стэнли Кубрик – выдающийся мастер кино, делающий даже в Голливуде так называемые авторские фильмы. Делавший, скорее. Имя Фаста выкинули потому, что в незапамятные времена, я-то их помню, при Сталине он был так называемым другом Советского Союза. Потом же, когда вскрылись сталинские преступления, стал едва ли не первым, кто из западных деятелей культуры отмежевался от коммунизма и Советского Союза. В биографической книге «Голый бог». Я эту книгу прочитал в Америке. Самая интересная сцена – та, где поклонница СССР, придя к Фасту, скинула на пол соболью шубу и последними словами стала его поносить за ренегатство. Голливудские исторические фильмы я смотрел как раз в сталинские времена, когда они показывались среди других так называемых трофейных картин. Хотя трофейный продукт был американский, а не германский. Корабли на абордаж брали лихо. Подросткам это нравилось, а я был в то время подростком. Эйзенштейн сказал Эренбурга об американцах: очень способные подростки. Подростки, конечно, подрастут, уже подросли, особенно после 11 сентября. Тогда в Голливуде началась паника. Как же быть с индустрией развлечений в наступившие тяжелые времена? Оказалось, что вкусы публики не изменились, и в Голливуде с облегчением вздохнули. Исторические фильмы, делаемые Голливудом, удручающе однообразные, сфабрикованные по раз навсегда изготовленным меркам. Ильф и Петров в «Одноэтажной Америке» писали, что из какой бы эпохи ни ставился исторический фильм, звезда обязательно будет причёсана по последней моде. Впрочем, сейчас постмодернизм, допускающий все стили даже в прическах. И не исключено, что нынешняя героиня будет носить действительно древнегреческую куафюру. Мне и не надо ходить на Александра Македонского, чтобы знать, что там будет. Самое главное в таких фильмах – массовые сцены, сражения. Исторические персонажи существуют только для мотивировки таких аттракционов. И сцены эти делаются с размахом, умело. В профессиональном мастерстве такого технического, что ли, уровня Голливуду не откажешь. Будет еще непременно сцена царского пира, на которой будут плясать восточные танцовщицы в прозрачных одеждах. Александр же будет возлежать. Наверняка среди персонажей фильма есть умный раб.
Я слишком люблю античность, чтобы упустить, как это сделали вы, Борис Михайлович, случай посмотреть, на что Голливуд потратил 150 миллионов долларов, пытаясь воссоздать на экране прошлое. Должен, однако, признать, что угадали вы правильно. В фильме было все, что вы перечислили. Только умного раба я не заметил. Об остальном расскажет кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
Фильм Оливера Стоуна «Александр» еще долго продолжает звучать в ушах после просмотра. И это звуковое опьянение, точнее похмелье, кажется главным эмоциональным послевкусием фильма. Дело в том, что на сегодняшний день шумовые эффекты достигли почти чрезмерного уровня совершенства, и злоупотребление этим исключительно сильным оружием становится подлинной болезнью Голливуда. Умелая манипуляция звуком позволяет удерживать наше внимание на экране. I've known many great men in my life. Only one Colossus. По-моему, именно таким громким образом авторы фильма пытаются компенсировать кардинальные ошибки сценария. Невнятные батальные сцены и бесконечно скучные диалоги. Фильм идет почти 3 часа, и это нелегкие 3 часа.
И тем не менее, Андрей, фильм этот – плод любви.
Да, более 15 лет Оливер Стоун мечтал о реализации фильма и совершенно очевидно знает свой предмет досконально. Не заподозришь, что он и в отсутствии тщательных и детальных консультаций с историками-специалистами по эпохе Александра Великого. В том-то и дело, что одной из ошибок Оливера Стоуна стала исключительная добросовестность. В бюджете фильма, который предположительно составляет 150 миллионов долларов, нашлось место и для красот Северной Индии, и для пустыни Афганистана, и для великолепных декораций Древнего Вавилона. Есть и битвы, и кровь, и слоны, и конь, включая того самого Буцефала. Но все вместе не работает. Нет зрелища, которое удерживало бы меня 3 часа на краю кресла. Нет волнующей тайны главного героя, одного из основателей западной цивилизации, в которой нам выпала историческая привилегия жить. Вернее, есть много объяснений, но нет загадок, которые бы требовали авторского объяснения.
По-моему, Андрей, во многом виноват актер, играющий Александра так, что я его с трудом отличил от Ахилла из «Недавней Трои». Тут был бы нужен кто-то вроде Питера Атулы из «Лоренса Аравийского».
Александра Македонского играет Колин Фаррелл. И он, конечно, не Питер Атул. То есть играет никак. Актер привлекательной внешности, ходит, бегает, сражается, произносит положенные реплики. Но право же, его физическое присутствие на экране не добавляет ровным счетом ничего к нашему представлению об Александре. Разве что бисексуальность героя вызвала бурную реакцию. В Греции группа адвокатов подала даже в суд на Оливера Стоуна, утверждая, что Александр любил только женщин. Нелепый иск, ибо все историки знают, что гомосексуализм был обычным явлением в Древней Греции.
Как ни странно, несмотря на усилия консультантов, о которых говорили, кстати, один из них, оксфордский профессор, даже снимался статистом в «Македонской коннице». И тем не менее, в фильме нет ощущения античности, как, скажем, в «Сатириконе» Феллини.
Более того, в фильме нет по-настоящему захватывающих батальных сцен, что совсем уже плохо. Знаменитая битва с персами, хотя и снята с высоты птичьего полета, очень эффектные кадры, но не сильно помогающие нам почувствовать, что же, собственно, происходит и в чем был военный гений Александра. Много крупных планов сражающихся солдат, но нет драматургии самой схватки. Большое разочарование. Беда еще в том, что Оливер Стоун поставил себя перед необходимостью объять необъятное. Вся жизнь Александра, все политические коллизии и перипетии, предшествующие восхождению молодого царя на трон, и все его походы. Обширность материала требует множества объяснений, поэтому диалоги в картине не столько движут действия, не столько раскрывают психологию персонажей, сколько втолковывают зрителю множество исторических обстоятельств, зачастую вторичных. Но и этого мало. В картине появляется рассказчик Птолемей, один из соратников Александра, который диктует свои воспоминания спустя многие годы после смерти царя. Таким образом, все, что необходимо рассказать, рассказано. Но за все надо платить. Перегруженная информация и фильм не в состоянии взлететь.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Явление новой биографии Борхеса на американском рынке подчеркивает то, что разделяет русских и американских читателей аргентинского гения. В отличие, скажем, от Маркеса, любимца университетских кампусов, в Америке Борхес всегда был и есть писателем для писателей. На нем тут лежит печать избранности, литература для гурманов. Зато на России, уже на моей памяти, Борхес обрушился, как на предыдущее поколение Хемингуэй. На рубеже 90-х годов в отечественной словесности произошла решительная борхесизация, следы которой до сих пор видны невооруженным взглядом. Возможно, это объясняется тем, что та эзотерическая форма магического реализма, которую создал Борхес, больше подходит геополитическим ареалам с пластичной, склонной к фантастическим эксцессам истории. Однако и более трезвых американцев с растущим ускорением захватывает фигура мага из Буэнос-Айреса. Об этом свидетельствует солидный том Эдвина Уильямсона с лапидарным названием «Борхес. Жизнь». О новинке рассказывает книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
Почти во всякой литературной биографии есть неприятный парадокс. Чем больше читателю нравится писатель, тем сильнее он хочет, чтобы личность этого писателя соответствовала, отражала и объясняла его произведения. Все описанные в них драмы, трагедии, романтическую любовь, захватывающие приключения тела и духа. Сколько несуразностей было с этим связано. Я помню занятные воспоминания Сьюзан Зонтак о том, как они с приятелем, подростками, посетили Томаса Манна в Сан-Франциско и были страшно разочарованы беседой со скучноватым педантом, похожим на учителя. Неужели это тот человек, который написал «Волшебную гору»? Справедливо по этому поводу замечает рецензент новой биографии Борхеса. А что, собственно, такого захватывающего можно ждать от биографии человека, который по 14 часов в день сидит за письменным столом и пишет? В случае с Борхесом дело усугубляется тем, что поклонники его таланта не просто любят писателя, но часто влюблены в него. И автор рецензии в «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Уоллес пишет.
Для читателей Хорхе Луиса Борхеса будет ударом или оскорблением узнать из книги знаменитого оксфордского профессора Уильямсона, что тщеславный, закомплексованный, высокомерный маменькин сынок, тративший жизнь на погоню за навязчивыми романтическими бреднями, и был тем Борхесом, которого они считают самым лучшим, самым взрослым, самым значительным прозаиком XX века.
По мнению Уоллеса, ложная идея многих биографов заключается в том, что мы якобы не можем правильно интерпретировать художественное литературное произведение, пока не знаем фактических и психологических обстоятельств его создания. Уоллес пишет.
Иногда эта идея срабатывает, в случае с Кафкой, например, единственным ровней Борхесу в аллегорической традиции XX века. Для Кафки такой подход годится, потому что его экспрессивная и интимная проза является прямым выражением его личности. Другое дело Борхес. Его рассказы сгущены, замкнуты на самих себе. Их ведет собственная логика, искаженная в сравнении с принятой. А главное, они безличны. В его вещах, по собственному выражению Борхеса, личный духовный опыт инкорпорируется, как это случилось с притчей о Прометее, в общую память вида, когда уже ни авторство, ни даже язык, на котором они написаны, не имеют значения.
Я думаю, это могла бы быть интересная тема для обсуждения. Обретут ли притчи Борхеса бессмертие греческих мифов? И если нет, то почему? Ответ в новой биографии Борхеса пера профессора Уильямсона, который, в отличие от своего рецензента, отмечает чрезвычайно личный, персональный характер мистики Борхеса, в то время как мифы есть выражение общечеловеческих свойств, страстей и пороков. Даже критик Дэвид Уоллес, считающий Борхеса создателем безличных притчей, которые, как кажется, написал никто и каждый, как он пишет, говорит, что литература Борхеса демонстрирует сильнейший человеческий ум, который оборачивает свой пристальный взгляд на самого себя. Какие уж тут мифы при такой рефлексии? Сам Борхес в рассказе 1972 года «Отчет доктора Броди» писал: «Я знаю то, что грекам было неведомо – неуверенность». Биограф Борхеса Уильямсон в своей книге часто прибегает к свидетельским показаниям текстов Борхеса для воссоздания эмоционального состояния писателя. Подобное использование текстов для воссоздания реальных эмоций автора, и в самом деле сомнительное, особенно раздражает критика Уоллеса в случае Борхеса, чье писательское вдохновение, по мнению этого критика, рождалось главным образом не от жизни, а из чтения.
Не случайно лучшие рассказы Борхеса написаны в виде эссе или в виде рецензии на роман, либо их главные герои – Гомер и Данте. Борхес смешал читателя и писателя в одного эстетического производителя, творящего истории из историй.
«Что же нам дает знание реальных событий из жизни Борхеса?» – продолжает критик. «В любом случае, побудительные причины творчества так абстрагированы в его рассказах, что факты биографии просто не относятся к делу».
В этом году Америка отметила столетие своего, может быть, самого специфического артефакта – мотоцикла Харли Дэвидсон. Сразу скажу, что с детства отдав душу велосипеду, я ничего не понимаю в этих устрашающих машинах. Но для их наездников имена американских изобретателей Уильяма Харли и братьев Уолтера и Артура Дэвидсонов, объединенных в марке мотоцикла, окружены той мистической аурой, которая способствует созданию культа. Чтобы проникнуть в таинственную, скрытую от посторонних суть этой особой субкультуры, корреспондент американского часа Рая Валь отправилась в логово байкеров, где владельцы Харли поклоняются своему шумному идолу.
Существует легенда, что во время Вьетнамской войны Харли Дэвидсон сыграл особую роль. От грохота, производимого его мощным двигателем, противники теряли ориентацию и на какое-то время выходили из строя. Охотно верю. Во всяком случае, когда с немыслимым ревом и на огромной скорости группа мотоциклистов на Харви обгоняет мою маленькую Мазду на хайвее, такое впечатление, что пронесся ураган, смерч. Машину качает, ничего не слышно, руль в руках вибрирует. Очень я этого не люблю. Но будет обо мне. Что говорят о Харли Дэвидсоне его владельцы и поклонники? Это американский мотоцикл, который все любят. За ним стоит история. 100 лет все-таки. Его использовали в Первой мировой войне, во Вьетнамской войне. Его знают во всем мире. Это легендарная машина.
It's a history.
40-летний Джон весь в коже. Брюки, сапоги, жилет на голой груди, на бритой голове кожаная повязка, тело исколото татуировками, из карманов торчат какие-то цепи. Мы беседуем у входа в знаменитый нью-йоркский бар «Уродливый койот», расположенный в Ист-Вилледже. Это место давно уже оккупировали и сделали своим клубом владельцы Харли Дэвидсона, получившие в народе прозвище «Hell Angels», то есть «Адские ангелы». Мой сын, кстати, наказывал мне в бар этот не ходить и с ангелами не говорить. Дескать, страшные они, непредсказуемые. И если что не так, прибить могут. Опасения оказались преувеличенными. Адские ангелы на вид действительно устрашающие, на самом деле оказались незлобивыми, как ягнята. И с удовольствием говорили о себе и о своей любви к Харли. Что такое Харли Дэвидсон? Это образ жизни, объясняет мне Джон. А жизнь у тебя одна. Я купил свой первый мотоцикл еще до того, как купил дом. И только потому, что в жизни выбирать надо главное. А главным для меня всегда был Харли Дэвидсон. Я с 15 лет на этом мотоцикле езжу. Сначала отцовским пользовался, потом сам купил. Мой первый Харли обошелся мне в 40 тысяч долларов. Причем это без ничего, можно сказать, болванка. Я потом его сам по частям собирал собственноручно. Вот почему он стоил мне только 40 тысяч. Джон рассказывает, что оригинальный Харли со всеми, так сказать, прибамбасами стоит сегодня целое состояние. Поэтому владельцы собирают свои мотоциклы по частям. Конечно, получившиеся машины здорово отличаются друг от друга. И внешним видом, и техническими достоинствами, главным из которых Джон считает скорость. Лететь навстречу ветру на Харли Дэвидсоне без ограничения скорости – это ни с чем не сравнимое удовольствие, говорит он. Кто не испытал его, не знает, что такое настоящая свобода. Свобода полета. И знаете, что еще привлекает в Харли? Громкие трубы. Люди издали слышат, что вы едете, узнают по звуку. И люди любят этот звук. Музыка в баре «Уродливый койот» тоже, надо сказать, оглушительная под стать Харли Дэвидсону и его фанатам. К таковым принадлежит 36-летний Энди Харрисон. Высокий, в очках и в обычном костюме при галстуке, он совсем не похож на адского ангела. Энди – потомственный миллионер и никогда и нигде не работал. Мотоцикл – его главное увлечение, его страсть, его жизнь. И не просто байк, как здесь его называют, а именно Харли, которым он владеет с детства. У меня есть разные мотоциклы. Японские, европейские, всего 15 штук. Но Харли я люблю больше всего. Это лучшее, что есть в моей коллекции. Причем последнее я, можно сказать, сам делал. И с ним у меня было больше всего приключений. Я падал с мостов, рассказывает Энди. Ударялся о грузовики. Каких только аварий не было. А ничего, живой еще. Упаду, отряхнусь и дальше еду. Я Харли люблю под кайфом водить. Это придает остроту ощущениям. Так что в основном аварии, конечно, по моей вине случались. Я всегда считала, что мотоциклисты – это самоубийцы. И безумный Энди – живое тому доказательство. Безумный – это, кстати, его прозвище – Мэд Энди. Подтрунивая над ним, его подружка говорит, что ангелы его своим не считают. И вообще никакой серьезной группе мотоциклистов он не принадлежит. Так, одиночка, никто. Среди фанатов Харли есть и представительницы прекрасного пола. Для них важно не только наличие Харли у их избранника, но и принадлежность его к группе, к семье, как они говорят. Почему мне нравится Харли Дэвидсон, переспрашивает меня 23-летняя красавица с пышным бюстом по имени Криста. Потому что это замечательный мотоцикл, лучший в мире. С годами его ценность не падает, как у этих японских пластмассовых игрушек, а только увеличивается. Нет, мне совсем не страшно ездить на нем. По статистике, у Харли инцидентов, связанных с авариями, намного меньше, чем у японских гоночных мотоциклов. И прежде всего потому, что Харли лучше сделан. Конечно, управлять им должен не какой-нибудь там мальчишка, а настоящий мужчина. Мужественный, бесстрашный, знающий каждую деталь своего байка. Если бы у меня были деньги, я тоже купила бы себе Харли. Потому что это вложение капитала. Я и замуж выйду только за того, у кого есть Харли. Причем не за того, кто купил Харли готовым, объясняет Криста, а за того, кто сам его собрал, кто сделал его своим. Как собака, как ребенок, он твой, только твой. Харли Дэвидсон – это классика. Это американо в чистом виде. Это в большей степени символ Америки, чем Кока-Кола.
После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Песня недели. «Хвостенко в Америке». Гость «Американского часа» Илья Левин. На родине пушкинских предков. Музыкальный альманах. Пианистка в Белом доме.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Американский час. Поверх барьеров».
Интересно, что эксперт по советской политике Райс призналась, что не любит русскую классику. Чайковский и Рахманинов кажутся ей чересчур сентиментальными. Ее любимый композитор Брамс, которого она ценит, цитирую, за структурированность музыки. Соломон, как вам эта оценка?
Совершенно справедливая с точки зрения как бы специалиста по классической музыке. Я совершенно с ней согласен в этом смысле. У меня есть как бы немножко другой взгляд вообще на высказывания Райс, как и вообще на какие бы то ни было вот высказывания о вкусах, которые исходят из Белого дома. До некоторого времени я находился в плену иллюзии, что это какие-то такие спонтанные высказывания, в которых люди действительно говорят о своих подлинных вкусах, так сказать, предпочтениях и так далее, и так далее. Пока, наконец, в какой-то прекрасный день я не понял, что все абсолютно подчинено в данном случае, как в любом случае, когда речь идет о большой политике, все подчинено политическим соображениям, все подчинено тому, как это будет воспринято.
Значит ли это, что Америка должна дружить с Германией и улучшить отношения с Россией?
Именно так. Все взвешено. То есть все знают, что Кондолиза Райс специалистка по России. Значит, мы подчеркнем, что не все в ее вкусах, скажем, связано с русской литературой, музыкой и так далее. Вот она ей предпочитает Брамса. И потом это вообще замечательно звучит. Брамс в исполнении афроамериканской женщины. И она действительно выступает с исполнением Брамса. Это замечательно. И играет она, вот, в частности, фортепианный квинтет, в котором все это продемонстрировано. Вот эта вот структурность Брамса, сдержанная эмоция и сдержанная страсть, которая соответствует тому облику, который хочет спроецировать Кондолиза Райс.
«Американский час. Поверх барьеров». Программу подготовил и ведет Александр Генис. впервые в эфире 7 декабря 2004 года.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» песня недели «Хвостенко в Америке». Гость «Американского часа» Илья Левин на родине пушкинских предков. Музыкальный альманах «Пианистка в Белом доме».
Свободы ныне здравствует Олег. Просвещенные народы, мы друзья ему навек. Лишь такими, как он, от начала времен восхищается наша земля.
Вторую часть нашего «Американского часа» откроет «Песня недели». На этот раз я попросил эту рубрику взаймы у ее ведущего Гриши Эйдинова, чтобы помянуть скончавшегося на прошлой неделе Алексея Хвостенко. Я познакомился и, как все, тут же подружился с Лешей в конце 70-х, когда приехал в новоанглийский городок Нортгемптон на фестиваль советской нонконформистской культуры. Хвостенко, собственно, и был фестивалем. В театре ставили написанную им с Андреем Волохонским пьесу «Пожарный выход». В музее выставлялись его упражнения в дзен-буддизме. В университете слушали, подпевая его песни. Хвостенко, который, кстати, прекрасно говорил по-английски, очень шел Америке, да и она отвечала ему взаимностью. Об этом свидетельствует эпизод, случившийся с нами на обратной дороге. На шоссе нас, разомлевших и уставших, угораздило попасть в жуткую многочасовую пробку. Положение спас музыкальный Хвостенко. Высунув руку из окна машины, он стал барабанить по крыше, напевая знаменитую колыбельную Гершвина «Summertime and the living is easy», но по-русски «Сямы там давят ливеры зизи». Через минуту все остальные, категорически лишенные слуха и голоса, в чем мы только что могли убедиться, последовали его примеру. Наше вытье привлекло внимание томящихся соседей, и вскоре вся дорога приняла участие в родении. Вот одна из Лешиных песен, любовно записанная на домашнем концерте, которыми Хвостенко щедро делился со своими американскими поклонниками.
Слепой не увидел, как море над лесом, в стакане была у водки реки, а водки сидели два пьяных балбеса, и в сторону леса по небу гребли, по небу гребли, по небу гребли. Глухой не услышал, как падали в парке огарки медведи на лин корабле, а в клетках колес по следам зоопарка росли самолеты, росли по земле, росли по земле, росли по земле. Глупец не узнал, что есть умное средство быть глупым до дней своей жизни конца. А умный ту мысль, получившую наследство, в соседстве с глупцом лишь блистал иногда, блистал иногда, блистал иногда. Поэт пропел, что другие поэты ни песен не знают, не знают стихов. Не спел он про то, что и эти куплеты одеты в лохмотье и тень этих слов, лишь тень этих слов.
Сегодня в нашей традиционной рубрике «Гость недели» мы беседуем с американским дипломатом и нашим соотечественником Ильей Левиным. В последние годы Илья, начинавший литературоведом, в Техасе он защитил диссертацию об абериутах, ведет весьма экзотическую жизнь. Только что Левин вернулся из Африки, из Эритреи, где 3 года занимал важный пост в американском посольстве. Настигнув Илью за несколько дней до того, как он отправился к месту своего нового назначения – Туркменистан, я записал нашу беседу, которую и хочу сейчас предложить вниманию слушателям «Американского часа». Эритрея – молодая страна, которую мало знают в мире, поэтому я попрошу вас ее, прежде всего, так сказать, представить.
Эритрею стоит узнать получше. Страна, с одной стороны, молодая, с другой стороны, не очень. Эритрея когда-то была частью Абиссинии, и у жителей Эритреи очень много общего в культурном и в религиозном плане с жителями нынешней Эфиопии. Эритрея когда-то входила в состав Эфиопии, но завоевала независимость в результате долгой кровопролитной 30-летней борьбы за независимость.
Это одна из самых бедных стран мира, да?
Да, это очень бедная страна. Но надо сказать, что эритрейцы обладают каким-то врожденным чувством собственного достоинства. Эритрейцы не любят жаловаться на жизнь. И в самом бедном доме гостю непременно предложат угощение. Кофе, печенье. Кофе там фантастический, я кофе могу говорить отдельно. Хотя надо сказать, что кофе для местных людей – это нынче предмет роскоши.
Говорят, что столица Эритреи, Асмара, редкая архитектурная жемчужина в Африке, не так ли?
Безусловно, безусловно. Асмара – удивительный город. И вот почему. Эритрея долгие годы была итальянской колонией. И у итальянцев, надо сказать, были далеко идущие планы. У Муссолини был план сделать Эритрею, сделать Асмару как бы центром своей будущей Африка-Ориентали-Итальяна. То есть будущей итальянской империи Восточной Африки. И вот Асмара была застроена итальянскими архитекторами, и люди, знающие, говорят, что просто один к одному южноитальянский городок, Калабрия какая-нибудь. Кроме того, в 20-30-е годы там работали лучшие молодые итальянские архитекторы. И поэтому в Асмаре множество домов, скажем, великолепных образцов архитектуры ар-деко, как в Майами где-нибудь, там же ар-нуво, там же образцы рационализма. Удивительно. Я даже не знаю, с чем сравнить, но вот не так давно вышла книга с очень правильным названием «Асмара – Africa's Secret Modernist City». «Асмара – тайный модернистский город Африки». Истинная правда. То, что там видишь, просто не ожидаешь этого увидеть. Как там хорошо.
Абиссиния, как раньше называли эти края, в русской литературе появилась у бывавшего здесь Гумилева. Я, помнится, вам сам давал его путевые рассказы. Ну и как, похоже?
Знаете, не очень. Гумилев, если, насколько я помню, описывал свои поездки в те места, куда он приезжал охотиться на львов. Джунглей там сейчас не осталось. Леса практически свели во время войны. Так что, кажется, львов там нету. И думаю, что Гумилева там особенно и не помнят. Другое дело, Пушкин.
Но это, конечно, мой следующий вопрос. Самое важная русская ниточка, связывающая эту страну с Россией, это предки Пушкина. Что вы можете нам рассказать об этом?
Надо сказать, что о том, где и откуда именно предки Пушкина, спорят Эфиопия и Эритрея. О предках Пушкина и о том, откуда они родом, писал, ну, скажем, Раевский в своей книге о предках и потомках Пушкина. И он писал, что прадед Пушкина по материнской линии, Абрам Ганнибал, был родом именно из Эритреи, то есть из Северной Абиссинии. У отца прадеда Пушкина, то есть прапрадеда, были владения на реке Мереб у города Лагон. Где этот город, никто не знает. Но где река Мереб, мы знаем. И эритрейцы считают, что отец Абрама Ганнибала был родом из местечка, которое сейчас называется Дибарба. Это не очень далеко от Асмары. Там, кстати, сейчас гостиница, которая так называется Ганнибал. Один факт совершенно неопровержимый, что Абрама Ганнибала продали в рабство и увезли в Турцию по морю. И это могло произойти только в одном месте, в порту Масава. Порт и сейчас существует. И Раевский описывает, как это происходило, и напоминает о легенде, согласно которой сестра Абрама Ганнибала долго плыла за кораблем, на котором увозили в Турцию любимого брата, и плыла, пока не утонула.
Илья, а вы встречали эритрейцев, которые знают пушкинские стихи и знают вообще о нашем Пушкине?
Ну, во-первых, многие эритрейцы знают русский язык. Истинная правда. Сам с ними разговаривал. Например, не только знают русский язык, но некоторые, как-то ни странно, даже похожи на русских. Например, один из сотрудников нашего посольства лицом точь-точь Гарик Сукачев. Только, правда, постарше. И я там, помню, выступал с лекцией как раз об африканских корнях Пушкина, и она вызвала очень большой интерес у местных жителей. Пушкина многие знают, и, разумеется, даже те, которые не читали его стихов, очень им гордятся.
Илья, какая самая экзотическая история произошла с вами в Эритрее за эти 3 года?
Вы знаете, мне трудно вспомнить о какой-то особенно экзотической истории, которая произошла лично со мной. По-моему, в моей жизни никакой особенной экзотики не было. Но у меня был приятель, который, надо сказать, чудом спасся. Приятель был зоолог, и он изучал поголовье слонов в Эритрее. Кажется, есть еще. И вот он нашел стадо слонов и разглядывал их, подобрался к ним довольно близко. И в процессе своего изучения этого самого слонового стада едва не распрощался с жизнью. А все это произошло потому, что он совершил довольно серьезное нарушение, так сказать, слоновьего этикета. Он пересек невидимую линию, которая проходила между слонихой и слоненком, ее детенышем. А этого делать ни в коем случае нельзя. То есть это очень серьезное слоновье фопа. И слоних за ним погналась, но, к счастью, запуталась в каком-то кустарнике. И таким образом он спасся. О чем потом написал статью, напечатал в местной газете. Ему очень повезло.
Да, это действительно такая история из старых приключенческих романов. А как вообще с фауной в Африке?
Вы знаете, раньше там действительно было много всякой дикой живности, но потом постепенно она стала исчезать. И вот мне рассказывали, что дикие звери практически исчезли, во всяком случае, поголовье их сильно сократилось во время последней войны с Эфиопией. Это была очень кровопролитная война, продолжалась она с 98 до 2000 года, и тогда звери, их поголовье сократилось. Но вот я должен сказать, что сам собственными глазами видел бабуинов, их там довольно много. Когда едешь из Асмары на Красное море, в Масава, популярное место, то на дороге часто встречаются бабуины, и местные люди говорят, что бабуины возвращаются, потому что считают, что там опять можно жить, что войны, видимо, не будет. И бабуины, говорят, они умнее людей. Не знаю, так это или нет, я все-таки хотел бы думать, что люди тоже не дураки, может, все-таки умнее будут обезьян. Но все же, если это так, то это добрый знак. Хотелось бы надеяться, что и в самом деле больше войны там не будет, раз бабуины возвращаются. That's why I love the mighty Nkrumah for his progress in Africa. Never mind, they call me a half-caste West Indian, but all the way I'm an African.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика – «Музыкальный альманах», в котором мы обсуждаем с критиком Соломоном Волковым новости музыкального мира, какими они видятся из Америки. Декабрь – месяц, в который мы готовимся сменить календари, подходящее время, чтобы обсудить и важнейшую перемену в музыкальном ландшафте Нью-Йорка. У главного, самого гордого и самого престижного культурного института города появился новый хозяин. Я говорю о Нью-Йоркском оперном театре, о прославленном «Метрополитен». Многие годы его генеральным менеджером был человек с легендарной, чисто американской биографией – Джозеф Вольпе. Я бы назвал его Авраамом Линкольном оперы. Дело в том, что еще мальчишкой Вольпе, влюбленный в музыку, пришел в театр, чтобы работать в нем учеником плотника. Постепенно он дорос до высшего административного поста в «Метрополитен», на котором Вольпе проявил себя жестким и изобретательным руководителем, сумевшим провести безумно дорогой театр через все экономические бури, сохранив на высоте артистический уровень спектаклей. И вот Джозеф Вольпе объявил об отставке. Он уходит на покой, который и не снился дирекции театра. Перед ней встал труднейший вопрос о достойном преемнике. После долгой и мучительной поры поисков и, конечно, интриг, мы, наконец, узнали имя нового хозяина театра – Питер Гелб. Соломон, что вы можете о нем сказать?
Ну, Гелб очень известная фигура в музыкальном ландшафте Нью-Йорка. Ему 51 год, и за это время он уже, наверное, лет 20, как минимум, может быть, больше, занимает руководящие посты в разного рода музыкальных учреждениях. Если говорить об Аврааме Линкольне, то, пожалуй, Питер Гелб в еще большей степени, чем Вольпе, может претендовать на это звание, потому что он начинал свою карьеру в МЭД когда-то много лет тому назад с должности билетера, которая в иерархии оперного театра, пожалуй, еще ниже стоит, чем та, которую занимал Вольпе.
Ну что же, это говорит о демократичности американской жизни во всех ее проявлениях, включая такое иерархическое, как театр, опера, самое дорогое искусство.
Вы знаете, вот не совсем это свидетельствует о такой демократии, потому что при этом Гелбе, вот это такая типичная американская черта, да, он занимался такой, казалось бы, непрестижной работой, но при этом он был сыном одного из руководителей газеты «Нью-Йорк Таймс», Артура Гелба, который дошел там до звания редактора-менеджера, это третий по значению пост вообще в таймсовской иерархии, так что он принадлежит на самом-то деле к американской культурной аристократии. И я Гелба впервые узнал в качестве менеджера Владимира Горовица. Тоже нужно было, как говорится, до этого дорасти. Горовиц к нему с большой нежностью относился, и понятно почему. Гелб очень много сделал для возрождения карьеры Горовица после одного из таких спадов. И, в частности, именно Гелб руководил поездкой Горовица легендарной в Советский Союз, выпуском видеофильмов, связанных с этой поездкой и с другими выступлениями Горовица. После этого уже Гелб возглавлял Sony Classical. На посту руководителя Sony Classical он продемонстрировал два качества, которые служит как бы и плюсом для него, и минусом в данной ситуации. А именно, он привел дела Sony в области классической музыки в замечательный финансовый порядок, но добился этого ценой некоторого упрощения репертуара. Он выпускал много того, что называется кроссоверами, то есть записей, где популярные артисты классического репертуара исполняли не какую-то серьезную классическую музыку, а вот так облегченные варианты, такая поп-классика. И поэтому критики сейчас следят за тем, какой будет художественная политика МЭД под руководством Питера Гелба.
Соломон, одним из главных претендентов на этот пост был знаменитый Пласидо Доминго. Меня, честно говоря, удивляет именно эта амбиция великого тенора. Зачем артисту взваливать на себя безмерный груз хозяйственных обязательств?
Я недавно побывал на встрече Доминго с публикой, и там ему задали именно этот вопрос. И он очень невинно, и, по-моему, так, это было прелестно совершенно, сказал, что, ну, когда я соглашался заниматься менеджерской работой вот в таких заведениях, как Вашингтон, Тонская опера, Лос-Анджелесская опера. Я думал, что я к этому времени уже перестану петь. И вот тут такой сюрприз, я продолжаю петь, но и не хочу отказываться также от менеджерских обязанностей. И вдобавок, как мы все знаем, Доминго руководит фестивалем и еще и дирижирует. Но главное, конечно, все-таки в артистическом облике Доминго – это его вокальное мастерство, и он до сих пор в замечательной форме, как, по-моему, мы можем услышать из его пения ария Лионеля из оперы «Марта» барона фон Флотова. Поет Доминго.
Произошли важные кадровые перемены. Кондолиза Райс готовится стать госсекретарем. Если Конгресс утвердит ее кандидатуру, впервые на таком посту окажется концертная пианистка. Именно к такой карьере она готовила себя в юности. Интересно, что эксперт по советской политике Райс призналась, что не любит русскую классику. Чайковский и Рахманинов кажутся ей чересчур сентиментальными. Ее любимый композитор Брамс, которого она ценит, цитирую, за структурированность музыки. Соломон, как вам эта оценка?
Совершенно справедливая с точки зрения как бы специалиста по классической музыке. Я совершенно с ней согласен в этом смысле. У меня есть как бы немножко другой взгляд вообще на высказывания Райс, как и вообще на какие бы то ни было вот высказывания о вкусах, которые исходят из Белого дома. До некоторого времени я находился в плену иллюзии, что это какие-то такие спонтанные высказывания, в которых люди действительно говорят о своих подлинных вкусах, так сказать, предпочтениях и так далее, и так далее. Пока, наконец, в какой-то прекрасный день я не понял, что все абсолютно подчинено в данном случае, как в любом случае, когда речь идет о большой политике, все подчинено политическим соображениям, все подчинено тому, как это будет воспринято.
Значит ли это, что Америка должна дружить с Германией и улучшить отношения с Россией?
Именно так, именно так. Все взвешено. То есть все знают, что Кондолиза Райс специалистка по России, значит, мы подчеркнем, что не все в ее вкусах, скажем, связано с русской литературой, музыкой и так далее. Вот она ей предпочитает Брамса. И потом это вообще замечательно звучит. Брамс в исполнении афроамериканской женщины. И она действительно выступает с исполнением Брамса. Это замечательно. И играет она, вот, в частности, фортепианный квинтет, в котором все это продемонстрировано. Вот эта вот структурность Брамса, сдержанная эмоция и сдержанная страсть, которая соответствует тому облику, который хочет спроецировать Кондолиза Райс.
Последний в этом году выпуск музыкального альманаха завершит последний блиц-концерт нашего годового цикла «Мастерская скрипача», в котором Соломон Волков делился своим опытом игры на скрипке. Весь этот год, Соломон, вы вспоминали скрипку заново. И, как я надеюсь, осмысливая секрет этого искусства, пришли к какому-нибудь главному выводу. Каким он будет?
Ну, главный вывод для меня, их, пожалуй, было два. Первый – это насколько много произведений в скрипичном репертуаре, которые выглядят как чрезвычайно сложные, а на самом деле таковым не является. Вот это для меня, пожалуй, был один из сюрпризов, когда вот я подводил итоги. И второй для меня уже был персонально важный какой-то элемент. Оказалось, что я все-таки не скучаю по своим дням скрипача. Я не скучаю по своей исполнительской деятельности. Я могу посмотреть на нее отстраненно. И вот в этом смысле тот отрывок, который я хочу показать сегодня, то есть сочинение, о котором я хочу рассказать сегодня, это скрипичный концерт Берга, Альбана Берга, одного из ведущих модернистов 20 века, это сочинение 35 года, оно очень для меня дорого. Пожалуй, это самое дорогое для меня сочинение всей моей скрипичной карьеры, поэтому я им и решил завершить наш цикл. Дело в том, что я оказался волею судьбы и, так сказать, своих юношеских устремлений, я оказался первым советским студентом-исполнителем скрипичного концерта Альбана Берга. То есть до меня только один скрипач вообще в Советском Союзе исполнил публично этот концерт, и им не случайно оказался мой тогдашний учитель по Ленинградской консерватории, профессор Виктор Семенович Либерман, в то время концертмейстер оркестра Мравинского. И поскольку мои вкусы как раз лежали именно вот в этой области, области художественного авангарда, и у меня вот оказался такой учитель, который знал это произведение, и тут как бы наши интересы сошлись. Я с огромным энтузиазмом выучил его и никогда не забуду выражение профессоров из комиссии, когда они слушали в моем исполнении этот концерт. У них была совершенно озадаченная у всех физиономия. Ничего подобного они в своей жизни не слышали. А для меня это даже не была авангардная музыка. И, по-моему, слушатели наши тоже могут в этом убедиться, прослушав отрывок из скрипичного концерта Берга в исполнении приятеля моих детских и юношеских лет, скрипача из Риги Филиппа Хиршхорна, к сожалению, нынче уже покойного, он в 96-м году в возрасте 50 лет скоропостижно скончался. И вот Филипп Хиршхорн, по-моему, прекрасно передает одновременно и виртуозную сущность этого сочинения, и одновременно вот его такую авангардную, но мягкую душу.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Андрей Загданский, Марина Ефимова, Илья Левин, Соломон Волков, Рая Валь и «Нью-Йоркские байкеры». Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.